Разворот на восток.
Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Турал Керимов, советник генерального директора медиагруппы «Россия сегодня». Турал, приветствую.
Добрый день.
Обсуждаем сейчас мы с вами Египет. Напоминаю для наших радиослушателей, что всегда можно написать свой вопрос, мнение или комментарий в Telegram «Радио Спутник», «Радио Нижнее подчеркивание Спутник», а также в приложении «Радио Спутник», доступном в любом магазине приложений. Телефон, если захочется вдруг позвонить, 8-495-95-95-91-2. Вопросы уже тут мы озвучили несколько по предыдущим темам, активно пишут, и мы призываем вас писать, следить за темой, которую обсуждаем, и, соответственно, интересоваться, что происходит в данном случае в Египте. Интересуйтесь, что происходит, а что происходит в Египте?
О, в Египте. Египет настолько древняя, интересная страна, что там всегда что-то происходит. Но сегодня мы будем обсуждать не какие-то актуальные моменты, да, повестки дня египетской, а вообще в целом, почему эта страна для нас важна и почему она вообще в принципе важна. Я думаю, что многие наши слушатели
знакомы... отдыхать туда ездят.
Да, знакомы с Египтом не понаслышке. И не из нашей передачи о нем узнают. Был, в общем-то, конечно, неприятный инцидент, который лишил нас возможности на протяжении нескольких лет посещать эту страну. Но уже, да, практически год как все эти вопросы были урегулированы. Египет возвращается в топы, в общем-то, российского туризма. Но при этом не только туризмом Египет богат. И не только туризмом он знаменит, славен и важен. Кстати, вообще, вот, да, ты сейчас говорил о вопросах, которые поступают, о том, что, да, мы здесь обсуждаем во всех актуальных повестках, актуальных новостях, событиях повестки дня, можно узнать и в одноименном телеграм-канале «Разворот на восток». Мы будем пытаться развивать его и рассказывать более подробно то, о чем не успеваем рассказать в эфире. С нами на связи политолог, приглашенный преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики школы востоковедения Высшей школы экономики Рами Эль-Кальюби. Рами, приветствуем.
Здравствуйте.
Слышно ли нас? Скажите, пожалуйста.
Да, я вас слышу.
Так, вы нас слышите, отлично. Говорим о двусторонних отношениях России и Египта. Ну, для начала, наверное, с общего начнем. Насколько сейчас, в каком они состоянии, эти двусторонние отношения? Что можно сказать про взаимодействие России и Египта?
Вообще отношения России и Египта динамично развиваются, в частности, в таких сферах, как экспорт продовольствия, потому что для Египта Россия является источником 50% импортируемой пшеницы. А как известно, Египет – это крупнейший импортер пшеницы в мире, поэтому сотрудничество с Россией является для Египта вопросом продовольственной безопасности. Также среди сфер сотрудничества следует отметить энергетику. В частности, госкорпорация «Росатом» занимается строительством первой атомной электростанции в Египте в районе Ад-Даба на Средиземном море. Соответственно, вот это соглашение, которое было подписано в 2015 году, оно вывело отношения между Россией и Египтом на качественно новый уровень. И Египет рассчитывает, что тем самым сможет обеспечить для себя энергетическую безопасность в сфере электроэнергии на долгие годы, не говоря о том, что АЭС – это научный кластер по подготовке кадров и по выводу экономику в эпоху экономики знаний. Также, конечно, нельзя забывать о туризме. Но, как вы отметили, к сожалению, вот с туризмом постоянно бывают какие-то проблемы. То в Египте была революция в 2011 году, турпоток практически приостановился, потом были беспорядки, в 2000-м немного вздохнуть, как тут же происходил какой-то инцидент, который отбрасывал эту сферу на много лет назад. И вот, к сожалению, сейчас вот до сих пор не удается вывести на вот уровень, который был до падения самолета, когда было 3 миллиона туристов в год. К сожалению, пока вот до этого уровня далеко, но тем не менее сейчас Египет активно развивает сотрудничество, и вот сейчас мы буквально не проходит и дня, как крупные российские туроператоры объявляют о новых чартерах в Египет, ведутся, предпринимаются большие усилия, чтобы карты МИР начали работать в Египте. Это намного упростит процедуру взаиморасчетов.
Действительно, вот я поддержу все то, да, о чем говорит Рами, и для нас Египет — это же ключевой партнер в Африке, ворота Африки. А для нас это еще важно. Почему? Потому что отношения с Египтом — это показатель того, что попытки, опять же, наших бывших западных партнеров изолировать нашу страну от международных рынков и, в общем-то, сделать из нее какого-то изгоя, она не имеет успеха, в частности, на Ближнем Востоке и в Африке, потому что отношения с Египтом действительно динамично развиваются, и вот разрешение на строительство атомной станции Даба как раз вот было получено, если не ошибаюсь, пару недель назад. Хотя вопрос был на повестке лет, наверное, 6 или 7. Кстати, это отсылка к богатой истории сотрудничества России и СССР с Египтом в энергетической сфере, потому что получается 52,5 да, года назад, то есть 15 января 1970 года, была открыта и сдана в эксплуатацию Асуанская плотина, которую построил СССР в Египте. Это, по сути дела, в общем-то, открытие этой плотины, оно не только позволило Египту получать дешевую электроэнергию, но и послужило мощным толчком для развития промышленности и экономики страны. И вот теперь Египет, который, в общем-то, остро нуждается в дешевой электроэнергии, он с помощью этой электростанции покроет те, в общем-то, потребности, которые имеются на этот счет. Кстати, я бы отметил для наших слушателей, что на побережье Средиземного моря в данный момент строятся две атомные электростанции. Одна в Акую в Турции, другая в Даба в Египте. И обе их строят Росатом. Вообще очень интересная статистика, опять же, не могу удержаться от того, чтобы не привести эти цифры. Из 32 ныне строящихся реакторов в мире 20... получается, 7 или 8, по-моему, 27, строят подрядчики из России и Китая.
То есть всего в мире строится 30?
32.
А 27 из них строят Россия.
То есть вот этот вот энергетический переход, зеленая энергетика, они некогда лидеров атомной энергетики в лице США, Франции, Германии, Южной Кореи, Японии постепенно превращают в аутсайдеров, а какую-то альтернативу дешевой атомной энергетики эти страны не придумали. Более того, они же уже активно говорят о том, чтобы расконсервировать те мощности, которые были когда-то законсервированы. Да, в общем, Египет. Возвращаемся к Египту. Я уже сказал, что это ключевой партнер, важнейший партнер. Но и для Египта Россия является важным партнером. И речь идет не только о зерне, не только об энергетике, но есть еще и такой проект. Вообще, вот в этом году, я думаю, Рами со мной согласится, ключевой, мне кажется, статьей бюджета Египта, доходной статьей бюджета Египта является транзит грузов и товаров через Суэцкий канал. А Суэцкий канал — это одна из важнейших, если не главных, да, мировых артерий транспортных морских. В этом году уже за 7 миллиардов доходы Египта. Это самые, в общем-то, самые высокие цифры за всю историю эксплуатации.
Тут, кстати, любопытная ситуация возникает. Да. Ведь Россия альтернативу предлагает Суэцкому каналу. Это на Северный морской путь. Наверное, на этой почве как-то есть недопонимание.
Северный морской путь, он не скоро будет сдан в эксплуатацию по климатическим, да, условиям. Есть другая альтернатива, о которой мы тоже говорим постоянно, чуть ли не каждый день. И на прошлой передаче об этом говорили. Это международный транспортный коридор «Север-Юг» из Индии. Но эта альтернатива предполагает беспрепятственное, да, и облегченное сообщение между Россией со своими ключевыми партнерами. То есть, да, конечно, транзитные мощности туда закладывались, но с учетом того, что страны Европы, в общем-то, сейчас делают все для того, чтобы лишиться возможности пользоваться российским транзитом и, в общем-то, сделать все для того, чтобы экономически взаимовыгодные и действительно необходимые для самой Европы экономические связи с Россией оборвать, неизвестно в угоду кому, ну, в Европе, так-то понятно, в угоду кому, то в этом смысле это, конечно же, никакая не альтернатива, и мы, конечно же, не пытаемся каким-то образом, в общем-то, быть соперниками Египта, да, или Суэцкого канала в этом смысле. Ну так вот, в этой самой зоне Суэцкого канала сейчас, в общем-то, имеется российская промышленная территория, зона, к которую, в общем-то, две страны обусловились развивать активными темпами. Рами, расскажите нам, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с российской промышленной зоной в Египте.
Для этой зоны выделена территория, как вы сказали, в районе Суэцкого канала. Но, к сожалению, как бы темпы освоения крупных проектов в российско-египетских отношениях часто идут не такими, не так быстро, как хотелось бы. Но вместе с тем можно сказать, что это очень обещающий проект. В чем его выгода для России? Для России его выгода в том, что это фактически будет воротами на африканский континент. Египет на протяжении многих лет проводит очень диверсифицированную внешнюю экономическую политику, и поэтому его связывают зоны свободной торговли с большим числом стран. Соответственно, Россия, организовав производство в этой промышленной зоне, сможет выходить на эти рынки, не оплачивая таможенных пошлин. Соответственно, Россия сможет предложить более конкурентную продукцию и нарастить объемы торговли. А в чем выгодна такая промзона для Египта? Ну, как известно, Египет переживает состояние демографического взрыва. И численность населения уже превысила 100 миллионов человек, поэтому Египет ежегодно нуждается в создании сотен тысяч рабочих мест, чтобы выпускники школ и вузов могли устроиться на работу. Поэтому это острые социальные вопросы. Поэтому, и, конечно, тут промзона, надеемся, что она будет развиваться как можно быстрее, является примером такого взаимовыгодного сотрудничества.
Сделаем сейчас небольшой анонс и далее продолжим.
Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Есть еще один вопрос у нас от слушателей. Задают его в отношении Саудовской Аравии, хотя мы обсуждаем Египет. Но, видимо, да, ближневосточная тематика интересует всех, поэтому как получится, как сможем, так и прокомментируем. Президент Байден открывает второй фронт против России на Арабском Востоке. По вашему мнению, обращается он к нам, сможет ли Байден сделать Саудовской Аравии, ну, наверное, тут уместно спросить и про Египет, предложение, от которого она не сможет отказаться, и чем ответит Россия на открытие второго фронта? Спасибо.
Я писал об этом сегодня утром как раз в телеграм-канале «Разворот на Восток». Достаточно подробно расписывал и как раз озаглавил свой пост, почему США решили дать бой России и Китаю на Ближнем Востоке и почему они обречены на провал. Собственно говоря, если коротко об этом сказать, чтобы как можно быстрее вернуться к теме, да, нашего разговора к Египту, то не получится у американской стороны предложить каких-либо условий для того, чтобы страны Ближнего Востока не захотели или передумали становиться в ближайшей перспективе органичной частью нового мирового экономического порядка. Я приведу просто вот самые банальные факты. Если посмотреть на карту, Ближний Восток, он намного ближе находится к России, к Китаю, к другим ключевым азиатским рынкам. Ближний Восток находится, в общем-то, по центру всех глобальных на данный момент торговых путей в этом регионе. И Ближний Восток обладает огромной ресурсной базой, которая необходима как раз вкладывать, и которой можно, да, воспользоваться, и которой необходимо воспользоваться и вкладываться в это. Для этого им нужны капиталы, а капиталы теперь, как известно, есть не только на Западе. Какие-либо попытки воспользоваться региональными противоречиями, ну, если не считать только там израильско-иранский фактор, рычагов давления, действительно, которые действительно приведут к разногласиям, тоже найти сейчас сложно. И в этом смысле шансов у американцев, Ну, я бы не сказал, что их нет, но они близки к нулю, и так или иначе Ближний Восток и Саудовская Аравия в какой-то момент, в общем-то... Кстати, G20 это тоже показало, они совершенно дистанцировались от всех этих попыток каким-то образом ущемить Китай или же изолировать Россию. Все эти страны, они прекрасно понимают свою выгоду, и для них это на самом деле тоже шанс избавиться от американского диктата. Особо надо отметить американский петродолларовый шантаж в отношении этих стран, потому что главная экспортная статья, да, экономик стран Персидского залива, в частности, это нефть и газ. И так продажа этих ресурсов на мировой арене за доллары, мы знаем, к чему приводят. И, в общем-то, российский пример, когда можно, оказывается, продавать не только за доллары, а даже за свою национальную валюту, американцы очень боятся, что он будет заразительный. А в какой-то момент он будет заразительный, потому что американцы по-другому не умеют. То есть чего-либо предложить они не смогут. Что касается Египта, я думаю, Рами сейчас продолжит, да, эту часть ответа. Единственное, что я скажу, что Египет на протяжении многих лет и десятилетий занимает... Почему он и ценен, на самом деле, для нашей политики, для нас. Он занимает сбалансированную позицию и всегда, в первую очередь, думает о своих национальных интересах. И поэтому рассчитывать на то, что в Рияде президент Египта Сиси вдруг почему-то решит защищать американские интересы, а не египетские, нам не приходится. Рами, пожалуйста.
Смотрите, если мы посмотрим на разные эпохи в новейшей истории Египта, то мы увидим, что вектор политики Египта в разные годы менялся. Например, в период Гамаля Абдель-Насера это был такой явно просоветский курс. Тогда построили Асуанскую плотину. Потом во времена Анвара Садата произошел такой крен в сторону США. Наоборот, российские, советские военные специалисты были высланы, отношения находились на очень низком уровне. Анвар Садат подвергался постоянной критике в советских СМИ. А потом с приходом к власти Мубарака. Мубарак, с одной стороны, он остался ключевым союзником США, но вместе с тем он начал проводить такую многовекторную политику, которая подразумевала в том числе усиление связей с Россией. Именно на период Мубарака пришелся золотой век египетского туризма. Именно тогда начались разговоры о том, что Росатом примет участие в тендере на строительстве АЭС в Даба. И, в общем-то, нынешний президент Египта Абдель-Фаттах эс-Сиси, он этот тренд продолжает. С одной стороны, Египет и США остаются ключевыми партнерами. Египет продолжает получать военную помощь от США порядка $1.3 млрд в год. Но вместе с тем у Сиси есть понимание необходимости многовекторной политики, поэтому он выстраивает партнерские отношения, в том числе с той же Саудовской Аравией, которая является одним из главных сторонников Сиси с приходом к его власти в 2013-2014 годах. Также Сиси активно развивает отношения с Россией, но иногда Египту приходится уступать под натиском США. В частности, когда было первое голосование в ООН по ситуации в Украине, Египет осудил российскую военную операцию. Вместе с тем, когда голосовали уже второй раз, когда шла речь об исключении России из СПЧ, Египет воздержался, так же, как и страны Арабского залива. То есть есть предположение, о них много писали в арабских СМИ, что первое голосование с осуждением произошло под американским давлением. То есть и вот можно наблюдать, что в политике арабских стран по отношению к России есть такой момент, что мы для галочки, мы против Запада не выступаем, не перечим, но по факту делаем по-своему, продолжаем развивать отношения с Россией. То есть я наблюдаю, как политики Саудовской Аравии, так и Египта.
Кстати, если говорить о региональном взаимодействии, то недавно был как раз визит наследного принца, а фактически, да, и правителя Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана, и Абдул Фаттах ас-Сиси его лично встречал в аэропорту. Стороны договорились о очень большом пакете экономического сотрудничества, который предполагает саудовских инвестиций и вложений в экономику Египта порядка $7 млрд $700 млн. огромная цифра, но мое внимание привлек другой визит, который состоялся в те же даты, это конец июня все. Это визит, первый визит за прошедшие 7 лет катарского эмира Тани в Каир. А мы прекрасно знаем, что отношения между Катаром и Египтом испортились после свержения предыдущего президента Мухаммада Мурси, который был, в общем-то, как его считают, лидером братьев-мусульман, ну, сторонником политического ислама в Египте. В тот момент отношения между странами испортились. Собственно говоря, не только с Катаром испортились отношения, но и с Турцией. С Катаром отношения практически вернулись на былой уровень. С Турцией какие-то вялые переговоры о нормализации происходят. Не такие, конечно, как у Турции с той же Саудовской Аравией или Израилем, но все-таки процесс продолжается. И вот, мне кажется, есть смысл об этом поговорить, о региональных отношениях, отношениях Египта с региональными державами. Ведь, если не ошибаюсь, сейчас президент Египта, он после этих визитов саудовского и катарского монархов в Каир, он отправился, в свою очередь, с визитом в султанат Оман, а потом планировал посетить Иорданию. И вот эта активизация, внешнеполитическая активизация Египта наряду с заключением экономического соглашения с Европейским Союзом и Израилем, оно показывает, в общем-то, всю степень важности этой страны. Я думаю, что Рами нам сейчас также расскажет о том, в каком ключе будет развиваться египетская не только внешняя политика по отношению к России или к Соединенным Штатам, но и региональная политика, потому что это очень важно с точки зрения происходящего в регионе.
Ну, тут нам надо немного вернуться в 2012 год, когда президентом Египта был избран Мухаммед Мурси. Он был одним из лидеров движения братьев-мусульман. Вместе с тем, придя к власти, он формально ушел из братства и объявил, что будет президентом для всех египтян. Но, тем не менее, Мурси не удалось продержаться у власти и годы, и уже 3 июля 2013 года он был смещен. Вот это вот смещение Мурси, оно вызвало раскол среди региональных игроков, потому что оно произошло в результате массовых демонстраций, но после которых об уходе Мурси, о его смещении объявил тогдашний министр обороны, а нынешний президент Абдель-Фаттах эс-Сиси. То есть такие региональные игроки, как Турция, как Катар, классифицировали это как военный переворот. И, соответственно, это привело вот к такому вот резкому охлаждению в отношениях. Соответственно, с другой стороны, другие страны, такие как Саудовская Аравия, Эмираты, Кувейт, они это признали как результат волеизъявления египетского народа. Ну, в том числе, кстати, и Россия тоже так это классифицировала, и уже еще будучи министром обороны Сиси приезжал в Россию, и это привело к такому вот расколу. Вот этот раскол, в частности по оси Египет-Катар, он усилился в 2017 году, когда Саудовская Аравия, Эмираты и Бахрейн объявили о бойкоте и блокаде Катара, и Египет присоединился к этому бойкоту, были разорваны дипломатические отношения, было приостановлено авиасообщение с Катаром, и произошел такой вот раскол в арабском мире. Но, тем не менее, он был решен, урегулирован в начале 2021 года, когда в Саудовской Аравии состоялся саммит в городе Эль-Оля, и он привел к такому примирению в странах залива. И с тех пор Египет, который изначально занимал сторону Саудовской Аравии, перешел к динамичному развитию отношений со всеми странами залива, в том числе с Катаром. В частности, в прошлом году, когда отмечался национальный праздник Катара на телевизионной башне в Каире, были спроецированы цвета флага Катара. Министр иностранных дел Египта Самех Шокри в прошлом году совершил визит в Катар и, в частности, дал интервью телеканалу «Аль-Джазира». Хотя лет до этого он на одной из пресс-конференций он убрал микрофон Аль-Джазира. Ну и, соответственно, как бы эпогеем этого сотрудничества стало то вот этот вот визит эмира Ат-Тани в Каир, его переговоры с Ас-Сиси. Ну и теперь уже можно, да, говорить о полной нормализации отношений. И, да, и можно говорить о том, что все страны залива, независимо от того, поддерживают они Ас-Сиси лично или нет, они понимают, что Египет – это тот международный игрок, с мнением которого нельзя не считаться, и так или иначе с ним нужно договариваться.
И его, видимо, вес в регионе будет только расти. Рами, к сожалению, прерывать вас должен, потому что уже время у нас уходит. Рами Эль-Кайюби, политолог, в эфире «Радио Спутник», Турал Керимов, сегодня генерального директора медиагруппы России сегодня прямо напротив меня. Сейчас выпуск новостей, и далее мы продолжим.
Разворот на восток.